В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и почти 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» в эфире. Сегодня за пультом студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в эфире. И добрый вечер, друзья. Всем добра, благополучия, мира всем и просто хорошего настроения. Сегодня Международный день учителя. Большой праздник, потому что в жизни каждого из нас был совершенно точно, точнее, были такие учителя, память о которых проносишь через всю жизнь. Главный учитель, учитель с большой буквы. Многим из тех, кто нас сегодня слушает, повезло в жизни учиться у таких людей. Не забудьте их сегодня поздравить, если вы еще этого не сделали. Но если их уже нет с нами, наша память им награда. И сколько цветов, сколько слов. И главный конкурс страны сегодня подведет итоги названия лучшего учителя года. Хотя, вы знаете, конкурс есть конкурс. А вот ежедневный конкурс, каждодневный экзамен, который сдает любой учитель, открывая дверь в класс изо дня в день, он, на мой взгляд, самый главный. С праздником вас, дорогие, любимые люди, очень уважаемые и нужные нашей родине профессии. А сейчас коротко о том, что вы сегодня можете услышать в эфирном пространстве радиоканала «Пулковский меридиан». А оно сегодня будет отдано ярмарке. Ярмарки традиционно приходят осенью, рассказывают нам свои сказки, дарят легенды и были. А самое главное, можно не только порадоваться концерту и общению. Можно еще и запастись тем же самым борщевым набором. Мы побываем на одной из районных ярмарок нашей области, познакомимся с современными фермерами, запасемся вениками, ну и, конечно, песни послушаем. А еще познакомимся с удивительным мастером гончарного дела. Его мы пригласили в радиоклуб «Ладья». В завершение нашей работы даже успеем прогуляться по осеннему саду с ландшафтным дизайнером Линарой Хайровой. А сейчас на ярмарку, друзья.
Ой, заря, ты зорюшка, зорюшка, вечерняя. Ой, зорюшка, вечерняя. Зорюшка, вечерняя, солнышко восхожее. Ой, солнышко восхожее.
Сельскохозяйственные ярмарки приходят на нашу землю дважды в год, весной и осенью. Весенняя – это своеобразная репетиция большой осенней ярмарки, которая подводит итоги года земледельца, садовода-огородника. Помните, мы ведь по-прежнему цыплят по осени считаем. И помним, что осень припасиха, а зима прибериха. И вот они, наши промышленные гиганты, фермеры и владельцы небольших приусадебных, но таких щедрых хозяйств, энтузиасты и любители, профессионалы и неутомимые труженики, экспериментаторы, садоводы. Все радуют нас результатами своего труда. Ярмарочный разгуляй традиционно не обходится без песен и танцев, затей мастеров народных промыслов и присущих ярмарке ароматов уличной кухни. Идем удивляться и радоваться, и, конечно, запасаться всем, что душа пожелает и что можно увидеть, пожалуй, только на ярмарке.
А откуда эта картошечка, не скажете?
Это с Беларуси, там-то написано, что Брест.
Бульба Брест. И уже очередь небольшая, но есть. И орехи. Ой, груздочки. А откуда грибочки?
Псковская.
Псковская? Хорошие, красивые. Ой, а клюква какая отборная. Почем, хозяин?
300 рублей.
Это у вас частная?
Да.
Сам все насобирал, да. Засолил. 300 рублей. Ну, здесь везде так 300 рублей, наверное, будет. И выборжец замечательный. Тут и огурчик зозуля, и гриб-шампиньон необыкновенный.
Ой, шикарно.
Баклажанчики, прям как нарисованные, лакированные. И базилик, и салат, и фрилис. Молодцы выборжцы. Все понавыращивали, все красиво выглядит. Петрушка, кинза и далее. Крестьянское фермерское хозяйство. Кленов. Здравствуйте. Вы из Кировского района к нам приехали?
Да.
Скажите, пожалуйста, вы одну картошечку выращиваете, только назовите себя полностью.
Клинов Дмитрий Викторович, да, глава крестьянского фермерского хозяйства. Выращиваем много чего. Картошка, морковка, свекла. Ну, морковку сегодня не собирали, поэтому...
А я смотрю, вы только-только еще обустраиваете здесь.
Ну, так потихонечку раскладываемся, да.
Слушайте, это у вас такая репа выросла или что это? Ретредька.
Настоящая наша черная редька.
Очень полезная для здоровья.
Да,
по 25?
Да. Дмитрий Викторович,
Кировский район, Путилово.
Путилово. Пока народ, это место знаменитое, там камни перевезли.
Да, там музей сейчас сделали этот палеонтологический. Там эти, ну, окаменелости, трилобиты, аммониты, в общем, много всего.
Дмитрий Викторович, а меня очень интересуют люди, пока народ присматривается. Немножечко расскажите, вообще вот, как вы стали фермером? Что-то у меня чувство подсказывает, что не всегда вы картошку выращивали.
Ой, слушайте, я чем только не занимался в жизни. Фермер остался в 14 году.
Да,
уже сколько-то лет. Ну, поначалу сам попробовал, потом мне подсказали открыть крестьянское фермерское хозяйство, потому что государство помогает. Вот в 16 году грант мне уже выдали. Ну, и администрация видит, что работает человек. Выдали мне грант 1,5 миллиона. А вот 5 лет, соответственно, трудился, отчитывался.
Чего одну-то? Берите две. Я тоже хочу редьку черную купить. Давно ее не видела. Отпустите, чтобы человек не ждал. Слушайте, а вот эта красавица тоже ваша? Ну, никак у меня не получается такую красивую цветную капусту вырастить. А у вас еще... Вот, редька. Ну, редька полезная, но очень нужная. И капуста цветная тоже полезная.
Ой, да у нас все свежайшее. Такой продукции на самом-то деле в магазинах не бывает. Все равно, чтобы попало это все в магазин, это его надо сорвать зеленым, оно должно там неделю ехать до склада через все эти колл-центры. Вот, а у нас только что 3 часа назад росло. Так это, да, это понятно, что без химикатов это чего не выращивается.
Ну что, во сколько вы сегодня встали, Дмитрий Викторович?
В три часа.
3 часа, чтобы срезать капустку.
Ну, да,
ага, а это у вас брокколи.
Да, брокколи.
Вообще ценнейший продукт. Ну, и все-таки, питание, так чем да. вы занимались-то в жизни? Это же вот совсем другой космос.
По образованию я гидролог-эколог.
Чудная профессия на самом деле.
Слушайте, она чудная была в советское время, когда я пошел только учиться на эту специальность. Я в экспедиции до этого долго работал.
Ездили вот. По стране, по нашей?
Ну, в общем, мама с теткой, там, в общем, они геологи, да, и это...
Так вы потомственные.
Ну, да, в какой-то степени, да. Ну и, в общем, когда-то отучился, а в 90-е годы уже никому не нужен. Вот жена моя Ирина.
Здравствуйте. Очень рада с вами познакомиться. Восхищаюсь. Вот просто восхищаюсь. Сколько чего привезли, сколько навыращивали. Вообще, я замечаю, городские люди совершенно других профессий пришли на землю. Вот правда, Ирина?
Правда.
Ну, а вы-то вот что так грустно с цветочком встали?
Это очень тяжелая работа.
Я
очень.
Знаю. У меня...
Вот сегодня надо было встать в 3 часа, чтобы сюда приехать.
Это правда. А сколько вырастить, чтобы не сосохло, не вымокло, чтобы все взошло? Это же вы вот тоже кто по профессии, Ирина?
Я экскурсовод.
Теперь по полям экскурсии водите?
Да, приходится. Ну, больше у меня муж этим занимается, я его только поддерживаю.
Ну, я смотрю, вы такая грустная, не выспавшаяся.
Нет, я просто скажу по секрету, в нашей стране я его давно отговариваю бросить это дело.
Вот так вот, да?
Да, вот так вот. Положение вещей такое, что здесь люди все только фанаты.
Да, это верно. В хорошем смысле я говорю. Ну, сумасшедший, что сказать?
Однозначно.
Вот. Я вас очень понимаю. С другой стороны, вот у меня, знаете, 20 соток. Я каждый год говорю себе, нафиг снесу теплицы. Зачем эти помидоры? Зачем эти огурцы? Я нынче картошку посадила. 30 лет не сажала. Посадила леди Скарлетт. Выросла вот такая. Я не буду покупать картошку. Я вот у вас куплю капусты, брокколи и цветной, которые у меня не выросла. И каждый год я клянусь, потому что у меня борьба не за урожай, а с урожаем идет. Понимаете? Вот, а с другой стороны, я свою продовольственную безопасность обеспечила, а вы нашу обеспечиваете. Поклон вам низкий.
Это ему поклон.
Спасибо. Да, вот все дружно стараемся, конечно.
Могу сказать по секрету еще раз, что картошку вырастить намного проще, чем газоны.
Я знаю.
Я поклялась в юности, что будут только газоны. Их надо часто косить, и за ними надо ухаживать больше.
Да, еще и вымокают, выпривают. Ребята, вы такие молодцы. А так вообще не в радость. Но что-то же ведь в радость.
Когда заканчивается сезон, то в радость.
А вам что в радость?
Так результат, видите, радует все-таки. Вырастет, что-то делает, что-то получилось. Люди довольны. А что еще надо, да?
У него одного тут черная редька. Полезнейший продукт, между прочим. Больше вот я прошла, правда, оттуда не видела.
Пропаганда, да. Если бы, как раньше, все эту редьку, репу все ели, было бы здорово.
Будут еще немножечко, которая... и да. будут есть. У меня еще вопрос. А вы учились? Где учились?
Вот так вот, книжки, учебники советские, да, так с людьми разговариваем. Ну, просто опыт уже с годами набирается.
Ну, все-таки гидролог, эколог – это близко. Это близко по профессии. Вы природу, значит, чувствуете, землю чувствуете.
Ну, вот скорее, да, скорее все на ощущениях, да, на чувствах, да. Потому что в книгах читаешь одно, делаешь, получается не так, как хотелось, корректируешь что-то по своим там интуитивным каким-то подсказкам. Ну, и что-то вот получается, все перед вами, да, что получилось.
Но вы меня извините, тоже личный вопрос. А детки помогают?
Ну, сейчас уже нет, потому что своя жизнь у ребенка.
На прошлой ярмарке у нас дочка приезжала, помогала, но тоже у нее там...
Кем?
Звукорежиссер.
А, так прям коллега у нас, да. Звукорежиссеры работают
очень
в студии.
Работа, как скажем.
В театре?
Так. Нет, Чего? На съемках, на студиях.
Зовут-то как?
Мария.
Мария, снимите фильм про своих родителей, они того заслуживают. Привет вам.
Да, спасибо.
Клиновы. Дмитрий, Ирина.
Спасибо.
Спасибо большое.
Оленья, журавлиная, родная наша русская земля. Там за зорями, за туманами, в тишине лесов и полей, сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Если что и есть в мире вечное, неподвластное бегут дней. Ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей.
А еще старается фермер Дмитрий Клинов возродить и возвратить нашу культуру питания, старинные и традиционные овощи русского крестьянства. Репу, полезнейшую черную редьку, брюкву. Дарит на прощание нам еще одну историю из жизни картошки. Нашей такой привычной синеглазки. Оказывается, совсем не так называется этот сорт, наш старый знакомый сорт, а называется он Ганнибал. И вывел этот сорт никто иной, как прадед Александра Сергеевича Пушкина, Ганнибал, у себя в имении Суйда. И такое, знаете ли, бывает. А почему нет, собственно говоря? Ведь покинул свой пост один известный римский император и стал выращивать капусту, уверяя, что это доставляет ему больше удовольствия, чем править Римом. И, мол, еще неизвестно, каким я был императором, а вот капуста у меня очень хорошая получается. Да, в наших садах, огородах есть все. И наследие Ганнибала, и редкие диковинные цветы, пион – цветок императора, и лилия – цветок французских королей, и кусты и деревья невиданной красы. А вот то, что я увидела на одном из прилавков, в саду не вырастешь, зато соберешь. Догадались, где?
Нет, это надо видеть, конечно, потому что давно я не видела бочки грибов в таком количестве. Такие красивые. Огурцы соленые, грузди. Ничего себе.
Сколько у нас здесь? 290 получилось, да?
290, и тут
сделай 290 просто, спокойно. Обычный дуб наш, новгородский.
Огурцы хорошо пахнут.
Да, спасибо.
Это с Новгородской приехали,
да, да,
к нам, да?
Да.
И даже веники привезли березовые.
Веники, багульник.
Ой, молодцы,
и
ребята.
И привезли не только березы.
Я вот багульник давно не видела. Думала, что багульник только на сопках цветет.
Это как ингалятор для дыхательных путей. Это лекарственное растение, очень полезное. Давайте. В баню.
А вы взвесили? Взвесили.
Завариваем, поливаем и дышим. Профилактика. Для бронхов, легкие, отхаркивающие, для горла, для всего. Грибочки, да, у нас сухие. Все из леса вестимо, все натурпродукт.
Вы знаете что, я говорю, я вот сразу увидела, говорю, я давно не видела в таких масштабах грибы. И я понимаю, что это не на участке выращено. такие. Не на участке.
Все из леса везтимо, я же говорю, все натурпродукт.
А можно я к вам подойду, пока товарищ работает? Потому что мне тоже неудобно, я понимаю, вам тоже копейку надо зарабатывать. А я вот тут вот. А как вас зовут?
Прасковья Семеновна Донцова.
Ну и фамилия у вас красивая. Писательница есть такая. Знаете, чего делает? Детективы пишет. А вы, значит...
Дарья Донцова. У меня, между прочим, внучка тоже Дарья Донцова.
Скажите, пожалуйста, а как вот это вам все удалось собрать воедино? То есть что это? Хозяйство? Сыновья помогают? Как
это вообще? Семейный подряд. Все участвуют, вся семья. Работают. С раннего утра до поздней осени работают в лесу. Собираем грибы, веники, лекарственные травы, ягоды. У нас вот варенье разное.
Выставка просто варенья. Огурцы пахнут так, что, извините, 50 грамм хочется даже выпить и закусить. Да, грибы... Это не для эфира.
Да. Грибы без водки – это пропавшие деньги.
Да ну вас! Но вот это как форма семейного хозяйства или просто нас...
Семейного хозяйства, да.
Государство не помогает? Вы зарегистрированы как...
Конечно, зарегистрированы. Фермерское хозяйство.
Вот так вот, да? А кормит лес?
Конечно, кормит. Если поработаешь, то и накормит.
Ну, с другой стороны, я смотрю, варенье, черная смородина и вишня.
Домашнее есть, это домашнее, да. А из леса земляника, малина лесная и домашняя в том числе.
Это ваш сын?
Да.
Зовут его как? Сработает парнишка.
Андрей.
И не один, да?
А то его двоюродный брат. В общем, семейная подряд. А то моя дочь. Короче, все вместе.
А доченьку как зовут?
Анжела Юльевна.
Значит, Анжела Юльевна, Андрей Юльевич.
Андрей Борисович.
Вот можно еще такой вопрос? А чем вы до того-то занимались? При советской власти профессия ведь была.
В сфере обслуживания всю жизнь. С марта 77-го года. Сфера обслуживания. То в государстве работали, когда распалось немножко, тогда вот пошли работать вот так, как могли.
А как нашли эту тропу?
Ой, да троп сколько хочешь. Начали отдыхать в лесу, шашлыки делать. И нашли себе клад.
Вот так вот. Это вообще работа адова. Это же все обработать, конечно, пересушить. Всяк. Это уже промышленные масштабы, я смотрю. А в каком месте-то вы живете в Новгородской?
Старорусский район.
А, я там недавно была. В Лычково, Ямниках. Еще Демянский была. Так что, в общем, где-то недалеко от вас. Спасибо вам, удачи, хорошего.
Спасибо,
вам,
и вы будьте
хорошего
здоровы.
Вам дня, спасибо хорошей большое. Торговли.
Это,
всего доброго.
Это Радио России?
Радио или... России, да. Натуральный мед Дона и Кубани, Северный Кавказ, Адыгея, частная кочевая пасека Овсянникова, воронежский мед. Красота необыкновенная, выставка гранат красных, красивых, необыкновенной формы, правильный, ровный. И мед с национального сочинского заповедника из города Туапсе. Элитный мед Белоруссии. Есть не элитный, что ли, мед, да. Вот, чеснок 20 рублей. 50 рублей. Немножечко расскажите о вашей красоте. Я такого количества, таких разнообразных гортензий давно не видела.
Пожалуйста, давно занимаемся гортензиями, выращиваем.
Только представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Марина, Приозерский плодово-ягодный питомник. Мы занимаемся плодово-ягодными культурами, занимаемся яблонями, грушами, вишнями, в том числе растениями, гортензиями. Мы представляем различные сорта, выращиваем, формируем. Очень много занимаемся посадками, высадками, да, для садов, плодово-ягодных, цветочных. Вот, и представляем различные сорта гортензий.
Тут я не знаю, если я вот правильно сосчитала, но 6 сортов есть.
Ну, у нас больше сортов, мы не могли все привезти, но их порядка, наверное, более там 30-35, которые постоянно здесь, они морозостойчивые. Санта-Фрайс, Ванила-Фрайс, Мельба, Канделайт, свет горящей свечи, Лаймлайт, Самарская Лидия, в том числе у нас здесь представлена. Так что, пожалуйста.
А вы... покажите мне эту Самарскую Лидию. А?
Самарская Лидия, вот она. Вот.
Это, наверное, по имени,
да,
человека, который вырастил ее.
Это было в честь сестры, питомника названа, в честь две сестры, которые создавали питомник гортензии, и в честь одной из сестер была вот создана вот эта вот гортензия. В 19 году французы признали этот сорт также и вот
включили в реестр.
Да,
включили. Марина, фамилию не назвали.
Георгиева. Марина Станиславовна.
Марина Станиславовна, вы профессионал?
Где-то да, но у нас занимается наш агроном Копыл Галина Андреевна.
Передавайте ей привет от Татьяны Трубачевой. Кандидат наук. Сама не приехала нынче?
Ну, нет, не приехала, поэтому вот мы сейчас вот приезжаем тоже уже вот каждый здесь и весной, и осенью, поэтому вот, пожалуйста.
Спасибо, Марина. Красота необыкновенная, конечно.
Спасибо.
Это всегда отличный посадочный действительно материал, это я знаю. Вот. А вот это что? Это не гортензия.
Нет, это не гортензия, это бересклет.
В моем саду тоже пламенеет бересклет. Удивительное создание. Цветет так себе, а вот осенью эти невзрачные цветы превращаются в плодики нежно-розового цвета. Как фламинго стоит бересклет крылатый, разбрызгивает свои пламенные семена, радуя нас до самых морозов. Наше путешествие по ярмарке не закончено. Мы еще вернемся не раз к рассказу о тружениках нашей земли, тем более, что впереди День работников сельского хозяйства. Да и сегодня как не поговорить о несказанном и сокровенном, о былях нашей земли, о мастерах земли нашей, которые творят красоту. Приглашаем вас в ладью. Задание, итоги предыдущей игры мы, само собой, подведем минут через 15. А сейчас мы продолжим путешествие по ярмарке, потому что особой любовью посетителей, помимо чисто утилитарного житейского интереса к меду, овощам и фруктам, травам и кустам, пользуется все, что мы называем изделиями народных промыслов. Потому что ярмарка – это не только купи-продай, поторгуйся и выторгуй. Это еще линия главного развлечения для народа. Скоморохи, шуты, песенники, лошкари и танцоры всегда радовали на российских ярмарках народ. И наши ярмарки – не исключение. Вот и здесь, на ярмарочной площади Юбилейная, в самом центре города Всеволожска, народный образцовый коллектив «Узорица» и замечательный ансамбль казачьей песни «Сакма» так заводили народ, что я видела это своими глазами. Народ просто пускался в пляс. Вы знаете, издревле так повелось. Ярмарка на Руси была не только важным звеном натурального товарообмена, но и праздником для крестьянина, тащившего с ярмарки свинушку за полушку в обмен на несколько пудов зерна и воз глиняных горшков. Она была жизнеобеспечением для ремесленника с его прекрасными набивными платками и для купца Толстосума, заключавшего миллионные сделки на лес и ворвань, зерно и лес, и вез Иван с ярмарки в свою псковскую деревеньку не только свинушку на развод, но и глиняную свистульку для сына, кусок яркого ситца на платье жене и алую ленту в косу дочери. И все были счастливы.
Удивительную тут я увидела записочку у мастера. Горшочек исполнения желаний. И кто же вы, волшебник замечательный, который исполняет желания? Как вас зовут?
Меня зовут Исупов Валерий Георгиевич, мастер в четвертом поколении. Такие горшочки делали и раньше, может быть, какие-то родственники мои. Вот. Но мы тоже повторяем сейчас эти, значит, шептуны, они так называются. Пошептав в этот горшочек, может исполнить ваше желание. Но только очень позитивное желание. Не 100 тысяч долларов, а, допустим, здоровье.
Здоровье.
Да, здоровье.
Или любви.
Любви обязательно. Ребенка может. Даже такой был случай. У моего напарника, тоже гончара, мы вместе работаем, он на юге делал. Он был там 3 раза. И на 3-й раз пришла женщина. Говорит, первый раз, когда вы приезжали, я купила вас, нашептала. Я теперь в положении. А не могла забеременеть 10 лет. Да.
Но с другой стороны, во что веришь, то и сбудется. Примерно так. А все-таки давайте немножечко поподробнее о вашем ремесле, о вас, о судьбе, потому что в четвертом поколении не часто встретишь гончаров. Это раньше так было. Сидели в избе деревенской, зимой лепили горшки. От отца, сына...
Глину добывали либо осенью, чтобы ее легче было взять. И летом, ну, я даже знаю мастеров, которые зимой добывают глину, ну, специальным способом. Но, как ни крути, в общем, добывать нужно постоянно глину. У моего дедушки было прямо в саду копанка, и он доставал оттуда глину, нес домой и делал горшки. Конечно, ее нужно подготовить перед этим. А некоторые ездят за много тысяч километров, добывают глину. Так повезло, что они купили дом, и как раз там вот была глина.
А где дом был, и как дедушку
Значит,
звали?
Моего прадедушку первого, которого я помню, звали Семен, в Вятской губернии.
Тоже Исупов?
Тоже Исупов, да. Потом его сын Михаил Семенович, получается, да? Мой отец тоже учился гончарному делу еще с детства. И он Георгий. То есть он Георгий Михайлович, и я Валерий Георгиевич.
Слушайте, то есть действительно огромная династия Исуповых. И это ваша профессия, и ремесло, и любовь, и... Или это вот хлеб насущный?
Я этим не зарабатываю, только этим. У меня есть другая профессия, которой я отучился 20 лет. Это совершенно не похоже на гончарное дело, на что? Это электромеханик.
Тоже профессия.
Да, нужные тоже. А этим я занимаюсь только ради того, чтобы поддержать династию наших, для того, чтобы удовлетворение получать, понимаете? Только из-за этого. Я уже много лет здесь, в Ленинградской области, этим занимаюсь. Проживаю в Гатчинском районе. Провожу мастер-классы, продаю на ярмарках различную посуду. Ту посуду, которую делали мои дедушки и прадедушки. А это крынки, горшки, кувшины, блюда какие-то, плошки, жаровни. Ну, то есть очень много названий посуды, которые существуют.
Ассортимент большой. Но я видела у вас конек, горшочки-шептуны. Ну, еще турки, в которых вы уверяете,
ну,
можно...
Ну, турки – это не традиционная посуда.
Да, да, да.
Турки – это турки, которые кофе, я имею в виду.
Да, 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 да.
Это уже когда появилась вот эта вот глина, значит, которая очень хорошо держит именно огонь, прямой огонь, на плите. Вся остальная посуда, которая у меня есть, ее в духовку лучше звать, потому что она нагревается медленно. А турка, она нагревается быстро, поэтому вот эта вот глина специальная, с кардиоритом она называется, она достаточно сама по себе дорого. Мы покупаем сейчас глину, мы не ходим, не копаем ее.
У вас нет копанки там в Гатчинском районе?
Нет, ну можно, конечно. Можно и даже на огороде покопать, но...
Вообще славится кимберлитовыми глинами, ну а Ямский край, вы знаете, Алёха...
Кимбрийская глина, да. Но на самом деле ее гончары не используют. Когда обжигается эта глина, она выделяет такую органику, которая сгорает, и запах неприятный, не очень хороший. Смог стоит прямо в мастерской. Нужна очень хорошую вытяжку для этого. И плюс у нее среди всех глин низкая температура, 880 градусов, она уже спекается.
Как вы понимаете, Валерий имеет совершенно другую профессию, которая его, в общем-то, кормит. Но это, я имею в виду гончарное искусство, его делает счастливым. Есть такая легенда, когда Господь Бог слепил человека, а слепил он его, как известно, из глины, то в руках у Господа остался небольшой кусочек глины, и он спросил человека: «Что ты хочешь, человече, чтобы я тебе слепил из этого кусочка?» И, подумав, человек ответил: «Слепи мне, Господи, счастье». Ничего не ответил Господь, молча вложил этот самый кусочек глины в руки человеку. Понятен смысл? Счастье в наших руках. И вот Валерий Исупов его умеет добывать. А еще он не просто гончар, он мастер своего дела, знающий про это ремесло все, что должен знать настоящий мастер. Историю, предысторию, происхождение названий тех или иных изделий и, конечно, обычаев, связанных с работой гончара.
Доили козочку или корову, потом сливали в крынку через, ну, марлю, там, через тряпочку. То есть у каждого сосуда есть свое название.
Это горшок-дойник?
Дойник называется. Вот этот с ручкой, с узким горлом, называется кувшин. Ну, обычное название, да?
Да, это понятно.
А вот без ручки, вот тот вот.
Вот-вот-вот.
Самая обычная
крыночка.
Крыночка, да.
Да, сушили на плетне.
Да, ну, это, естественно, горшок, в которых делали кашу.
Макитры еще были.
Макитра это правильно.
Тесто замешивать.
Все верно.
А солили. Тоже можно солить.
Значит, макитра, значит, еще была. У каждого народа, допустим, в Белоруссии, похоже, есть название в России тоже. И в другом месте они будут, могут называться, ну, два горшка называться по-разному. Поэтому два горшка, которые спаивались вместе, не спаивались, а и с ручкой.
Соединялись.
Вот по-белорусски это будет спарыш. По-русски это будет двойник. А еще в другой какой-то местности их называли щанками.
Вот щанками непонятно, спарыш понятно, двойник.
Ну, потому что в одном горшочке щи, а в другом может быть каша или картошка. Ребенок мог отнести
своим... отцу на поле.
Отцу на поле, заодно, взявшись за одну ручку. Потому что если брать вот так вот руками, обнять их, они просто прольются, щи, да? А так удобнее их нести. Ну, это вот мудрость наших... Это гончары же все придумывали. Это не какой-то дядя придумал, это гончар придумал.
Валерий, уважаемый, мне очень нравится, что вы не только за гончарным кругом сидите. Кстати, у Валерия Георгиевича круг электрический гончарный, потому что можно и на таком, можно... Но я видела и такие, которые еще ногой крутят. Да-да-да.
Эффект тот же самый, но, понимаете, там надо было руками, ногами сначала, во-первых, работать еще руками. А я знаю гончаров видел в Скопине, который крутил одной рукой, крутил гончарный круг вручную, а второй рукой создавал горшок. А тот гончарный круг, который ногами крутился, там надо было и ногами, и руками вот так вот крутить.
То есть, это мастерство.
Целый день посидите за гончарным таким кругом.
Ну, надо быть мастером спорта.
Да, да, да.
Мне еще нравится, я не договорила, что вы не просто горшки лепите. Вы знаете, как их лепили, когда лепили. Историю, предысторию. Вообще, это самое древнее ведь искусство. Во всяком случае, одно из самых древних.
Ну, значит, во-первых, гончар не должен садиться за гончарный круг в плохом состоянии. Ну, чтобы, ну, что-то его...
Настроение.
Настроение должно быть обязательно хорошим. Но поэтому гончар всегда настраивается перед тем, как сесть за гончарный круг. Это может продлиться час, может быть два. Он будет ходить, отминать глину, может что-то думать, какой же горшок ему сделать.
Разминаться.
Да, вот. И разминаться не только физически, но еще и умственно как-то так.
А вы вот знаете каждый раз, какой вы горшок слепите?
Ну, примерно я... Некоторые рисуют, прорисовывают горшок на бумаге. Я рисую всегда в голове. Ну, примерно. Теперь я уже понимаю, что если я задумал такой горшок, кувшин к рынку, она у меня такая выйдет.
Да, интересное дело. Почему этот такой привычный материал так захватывает человека? С той поры, как глину разбудили, она будет и человека.
Я многих гончаров знаю, Ленинградской области, Вологодской области, по всей России, в общем-то.
Все... Это такое особое братство?
Ну, это не братство. Мы когда-то был в конкурс, фестиваль гончаров. Он проходит каждый год в Скопине, а это центр гончаров.
Скопинская керамика.
Скопинская керамика, все знаете. Один раз в год все съезжаются там, значит,
мастера,
и, ну, конечно, знакомятся, конечно, стопочку выпьют. Гончар, он должен быть не только гончаром, он должен уметь делать печки для того, чтобы складывать кирпичи. Там же определенная печка, такая печка, которая в земле делается, ну, яма такая, и выкладывается по кругу кирпичи.
Ну, я видела фильм видела.
Да, есть вот такие. Есть даже под Нижним Новгородом Богородск. Там тоже проводятся фестивали. Ну, обязательно нужно уметь делать себе печку, не только на гончарном круге. У меня в мастерской стоят у нас две печи, которые сделаны, ну, собственно, мною. И, в общем-то, я делаю печки не только эти, а еще делаю печки, которые вот в доме стоят. В бане, в доме, да, которые обогревают дом. У меня даже бабушка по линии Киселевых, она сама могла просто сложить печку. Ну, представляете, женщина складывает печку.
Ну, а что, женщины поле пахали после войны, все было. Значит, вы базируетесь под Гатчиной?
Под Гатчиной я живу, а мастерская в Красном Селе.
А, я знаю, наверное, еще некоторых гончаров из Красного, точно. Да? Огромный, да, так, это красивый.
Это мой напарник, я вам сказал. Гордиенко его фамилия.
Совершенно верно, да?
Мы
да.
Вместе в мастерской работаем.
Он же ведь вообще другой профессии человек.
Да, он спортсмен просто, но он когда-то тоже...
Заболел.
Заболел, вдруг увидел, что вот за какие-то минуту или две рождается ваза, и он стоял полчаса, открыв рот. и смотрел на того гончара, который его потом впоследствии учил. Он просто загорелся в тот момент. Свеча в нем загорелась, понимаете?
Он бам строил, я вспомнила. Да, я вот, вот видите, как мир тесен, мир тесен, особенно да. Мир гончаров.
Да, мастерская Валерия Исупова в Красном Селе известна не только в нашем городе и в области. Такое гончарное братство, объединяющее ремесло, древнее, прекрасное и счастливое. Вообще люди, увлеченные так страстно, хоть чем-то, вызывают у меня всегда уважение и восхищение. Если речь идет, конечно, о полезном и нужном и красивом увлечении. Например, игра в шашки и в шахматы. И мастера, и знатоки, и все увлеченные люди. Передаю микрофон моему коллеге Константину Петрову. Запишите новое задание и узнайте об итогах игры.
Сначала подведем итоги прошлой игры. 28 сентября мы играли в шашки. От вас мы получили 18 правильных ответов. В результате розыгрыша определились победители. Анастасия Клюева, Сергей Епишин и Артем Богданов. А призы у нас сегодня такие. 2 билета в Молодежный театр на Фонтанке на спектакль «Поздняя любовь» 5 октября. 2 билета в Театр Ленсовета на спектакль «Три сестры» 8 октября. И 2 билета в ДК имени Дзержинского на концерт Методия Бужора, тоже 8 октября. Победный ход прошлой игры – А3 на Б4. А сегодня мы играем в шахматы. Задание подготовлено Академией шахматного и шашечного искусства. Белые – король Ж3, Жора 3, ладья Ф6, Федор 6, пешка Е5, Евгений 5. Черные – король Ж5, Жора 5. Белые начинают и ставят мат в 3 хода. Повторю задание. Белые – король Ж3, ладья Ф6, пешка Е5. Черные – король Ж5. Белые начинают и ставят мат в 3 хода. Ваши ответы мы ждем в течение часа после эфира. По телефону 8 921 934 6209. Повторю номер телефона. 8 921 934 6209. Либо включительно до воскресенья в личное сообщение нашему администратору Кириллу Матвееву в группе ВКонтакте. Группа называется «Радиоклуб Ладья». И напоминаю, что не так давно у нас завершился летний заочный конкурс, и мы ждем ваши ответы. Вы можете прислать их 3 способами. Первый – отправить их в личное сообщение Кириллу Матвееву в группе ВКонтакте. Второй вариант – можете прислать свои ответы Почтой России на адрес набережной реки Карповки, дом 43, на имя Татьяны Трубачевой. И третий вариант – можете прийти сами к нам на Карповку и оставить свои ответы на вахте, также на имя Татьяны Трубачевой.
Ну что ж, до следующей среды, уважаемые игроки. А сейчас я приглашаю не менее увлеченных людей в наш нескучный сад. Кандидат сельскохозяйственных наук, ландшафтный дизайнер Линара Хайрова сегодня ждет нас.
Нескучный сад.
А огород?
Да и огород у нас нескучный.
А сейчас я предоставляю слово нашей замечательной ведущей нескучного сада, кандидату сельскохозяйственных наук, ландшафтному дизайнеру Линаре Хайровой.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Уже октябрь на дворе, и поэтому, конечно, мы поговорим об работах, которые мы проводим в октябре. Тем более, что октябрь у нас такой финишная прямая сезона. Октябрь – это еще и месяц активной подготовки к зиме. И каждый опытный дачник, он знает, что подготовка к следующему сезону начинается задолго до того, как заканчивается сезон текущий. Так что давайте просмотрим, вспомним, пропишем все те мероприятия, которые нам нужно с вами провести в октябре. Во-первых, конечно, нужно собрать урожай ваших семечковых, там, яблок, груш. Конечно, это будут поздние сорта. естественно, да, все это аккуратненько собираем, стараемся не допускать механических повреждений, чтобы ваши плоды сохранились как можно дольше. В октябре проводим завершающую обрезку, и в основном это у нас, конечно, будет обрезка санитарная наших деревьев и кустарников. Как правило, вырезаем сухие, поврежденные ветви, поросль, кстати, тоже вырезаем. И все-таки вот если даже вы проведете санитарную обрезку, то это уже будет очень хорошо. Ну а если вам будет необходима такая вот основательная омолаживающая обрезка, то перенесите ее на весну. Конечно, бывает, что мы до последнего стараемся сохранить старые деревья, кустарники по разным причинам. Может быть, это очень вкусный сорт, может быть, какое-то напоминание. Но бывает так, что уже объективно, когда мы начинаем смотреть, то видим, что, конечно, лучше, наверное, избавиться от этого старого экземпляра, потому что это все равно уже источник инфекции, и, в общем-то, полноценного большого урожая мы не получаем. Поэтому в октябре, если такие у вас есть деревья и кустарники, то лучше с ними лучше расстаться. В октябре у нас уже активно начинается листопад, поэтому опавших листьев много. По возможности стараемся их собирать. И, конечно, не рекомендую использовать листья в качестве мульчи, потому что за сезон на листьях скопился полный букет проблем. Поэтому для них какую-то отдельную компостную кучу приготовьте. Можно даже складировать эти опавшие листья в мешки. Потом можете пролить как даже той же известью или там, мочевиной, раствором таким концентрированным. Просто для дезинфекции. И потом уже да, использовать для приготовления листовой земли. По поводу перекопки приствольных кругов, да, гряд и так далее. Я уже тоже говорила, что есть разные мнения за и против, то есть плюсы, есть минусы, но это уже вам решать. Но вот на участках с тяжелым глинистым грунтом вот от осенней перекопки все же лучше не отказываться, чтобы дать возможность растениям хотя бы да, лучше дышать. Конечно, у нас октябрь – это время такого активного внесения фосфорно-калийных удобрений, причем под все растения, потому что именно они помогают растению лучше подготовиться к зиме. Мульчирование приствольных кругов – это очень хороший агротехнический прием. Ну, мульчируем мы легким материалом, это торф, какие-то перегной. И вот такое осеннее мульчирование, оно помогает нам убивать сразу нескольких зайцев. Во-первых, мы уже понимаем, что укрывной вот этот материал препятствует пересыханию почвы, защищает деревья и кустарники от резких перепадов температуры, служит дополнительной подпиткой для растения в весенний период. Поэтому есть много плюсов. Октябрь – это то время, когда мы еще продолжаем активно заниматься посадками. Сроки зависят, конечно, от климатических условий. Но вот в нашем регионе, как правило, лучше закончить посадки уже до 10 октября, чтобы все-таки у растений было время, еще тут 2-3 недели, чтобы укорениться на новом месте. В октябре мы также можем проводить побелку деревьев. Конечно, мы это делаем в сухую погоду. Побелка, она не просто да, проводится. Мы еще перед побелкой с вами можем провести очистку стволов от грубых каких-то кусочков коры. Конечно, мы все это зачищаем. Да, ни в коем случае не щетками с металлическими, а просто грубой какой-то такая грубой щеточки. И это делается для того, чтобы убрать вот эти вот какие-то потрескавшиеся части коры, где, как правило, в большом количестве зимуют многие вредители. Конечно, как я уже сказала, делаем в сухую погоду побелку. И если перед побелкой, после зачистки вы увидели трещины на штамме, на ветвях, то сразу берем садовые пасты и этими садовыми пастами замазываем вот эти все трещинки. Конечно, что касается овощных растений, то здесь многолетние растения мы также подкармливаем фосфорно-калийными удобрениями. Что-то мы можем из овощей посеять под зиму, что-то даже оставить, если, к примеру, тот же лук-порей, и вы считаете, что он у вас еще не удался, его вполне можно оставить под зиму, и весной вы получите уже, да, очень быстро товарный такой товарный урожай. Не забываем про наш, что касается сада, да, не забываем про наши цветники. Еще раз пробежались, подкормили, подрыхлили, убрали сорные растения, срезали надземную часть у тех же ирисов, пионов, флоксов. Все это опять же отдельно складируем. Газон то же самое, листьев много. Если у вас, значит, опять же собрали листья, подкормили. И очень, кстати, хорошо в октябре проводить подсевы проплешин в газоне. То есть у вас еще есть вот эти 3 недели. За это время семена газонных трав успеют взойти. И весной уже у вас вот как бы заживление этих ран произойдет гораздо быстрее. Можно еще, если уже совсем, да, так вот запоздали с высадкой луковичных, все равно не нужно их оставлять. Лучше высадите, просто немножечко поглубже их высадите. Это же касается и саженцев. Если уж затянете совсем до конца месяца, то не сажайте, а прикопайте. Прикопайте так поглубже до весны, весной уже определите на постоянное место. Ну и заложить на хранение луковицы или клубни луковицы или корнишишки тех же гладиолусов, естественно, соблюдая режим хранения. Ну да, например, вот для гладиолусов это температура не выше 8 градусов и влажность в пределах 65-75%. И еще раз пробежали, посмотрели, обрезали. Розы пока еще не укрываем, но обрезать и замульчировать можно уже основание растений, а основательно полностью закрывать будете только тогда, когда подмерзнет верхний слой почвы. Вот такие основные работы, которые нам предстоит с вами сделать в октябре. Надеюсь, что вы проведете их хорошо, и весной у вас все будет в порядке. Всего вам доброго, до следующих встреч.
Вот и все на сегодня. И в завершение информация о погоде. Завтра, 6 октября, облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, днем местами умеренные дожди. Температура воздуха по области ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла. А в Санкт-Петербурге ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла. В последующие двое суток, 7 октября, ночью в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Днем кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем 9-14 градусов тепла. Это была последняя информация вечернего радиоканала «Пулковский меридиан». Над передачей работали звукорежиссер Татьяна Кузнецова, корреспонденты Анна Бондаренко и Константин Петров и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Всего вам хорошего, будьте здоровы, а встретимся мы уже завтра, в четверг. В нынешний четверг мой. И это будет рассказ, такой полный рассказ, полная версия о замечательном всероссийском конкурсе под названием «Напевы северного ветра».